Добрый вечер всем, да. Я очень рад, что мы выбрали эту тему, потому что она прям вовремя. У нас сейчас мы накануне шаббата, который называется Шаббат Захор, и на следующей неделе Безрат Ашем будет Пурим. Веселый праздник. И вопрос быть счастливым — это вопрос, который всех очень сильно волнует. По-настоящему мы все там работаем, живем, учимся, воспитываем детей. Все для того, чтобы быть в конце концов счастливыми. А в чем заключается наше счастье, еврейское счастье? Потому что есть разные, наверное, тренинговые уроки или лекции, которые вы знаете, вы слышали. И ничего нового, в принципе, я вам не могу сказать, потому что это полно в интернете. Но я хочу сегодня поделиться именно вот некоторыми моментами, когда мы видим у наших мудрецов, как они по-настоящему воспринимали вот это вот еврейское счастье, в чем оно заключается. Да. Очень-очень просто, скажем так, люди, которые... Если посмотрим в Тору, то понятно, что мудрецы нам говорят, что самое большое счастье – это еврейская полноценная семья. Когда есть дети, когда есть хорошая жена, хороший муж – это еврейское счастье. И это правда. Когда есть у человека вот эта вот семья, которая она любящая семья, уют в семье, хорошие дети, хорошая жена, хороший муж – это бесспорно. Да? Это понятно, что это является ключом человеческого счастья. Но как его создать? Бывает ли такое, что человек получает в подарок счастье? Или это счастье нужно достичь? Мы знаем, что вещи, которые приходят в подарок, у нас написано у мудрецов, да, «Соне матанот ехье». Человек, который не любит подарок, он будет жить. И мы понимаем это буквально. То есть лучше, если люди, которые понимают буквально, не бери подарки у людей, потому что ты таким образом укорачиваешь себе жизнь. Но что скрывается в этом? Считается ли, что это прямо вот так буквально, или это не очень буквально? Когда я получаю в подарок что-то, я над этой вещью не старался, ничего не сделал. Вещь, которую я ее не сделал сам, я не старался, то она не ценная для меня. Она как бы, ну, есть, есть. Иногда мы даже мечтаем, например. Да? Бывает, что мы мечтаем, чтобы человек мечтает о квартире, о доме. Он получил его в подарок. Какой он счастливый человек. Он получил в подарок дом. Какой счастливый человек, что он получил в подарок там чего-то. Простил этого человека, никакого внутри части нет. Может быть, сейчас ему уютно. То есть удобно, что у него есть квартира, есть машина. Это удобство, это не счастье. Счастье – это когда я творю чего-то. Почему является самым большим счастьем – это дети, да, у человека? Потому что вот Рав Элияу Деслер в книге «Мехтам Элияу» задал очень интересный вопрос. Он говорит, кто является более, скажем, там, человек, который любит своего ребенка? Жена или муж? Он говорит по основе такой, что чем больше ты даешь, вкладываешь, то ты называешься больше любящим человеком. Он говорит, на этой основе, значит, жена, она считается более любящей, чем муж, потому что по факту, даже если муж потом больше воспитывает ребенка, но по факту она 9 месяцев больше вложила в этого человека, в этого ребенка, поэтому она больше его любит. Мы сейчас не говорим о любви, но мы видим, что человек, который делает чего-то, он старается, он создает, он вкладывает, это делает его счастливым. Считается ли, что действие человека делает его счастливым, или ощущение счастья – это и есть счастье? Нет. Говорит Рав в книге «Хувата Левавот». Он приводит, что сердца, они тянутся за действиями. Не наоборот. Нам кажется, что сердце почувствовало, и это дает вдохновение, это дает желание делать чего-то. Это да, это может быть. Но это не дает тебе быть счастливым. Счастье, оно как раз таки тогда, когда ты начинаешь делать, действовать. Действие потом тянет сердца. О чем речь? Например, бывает такое, что в семье нет никакого, знаете, такого ощущения, что мне уютно в этой семье, что я счастлив. Так совет — это не ждать это ощущение. Оно не придет само по себе. Оно с небес не падает. Ощущение счастья, ощущение уюта, оно только когда я что-то сделал. Я что-то делаю. Я для семьи делаю что-то. Если это муж, что он приносит деньги домой, жена, она там, даже если она приносит тоже деньги, но она создает уют, муж создает чего-то, общение красивое с детьми, с женой, с мужем, это создает как раз таки то счастье, которое люди, мы все мечтаем о нем. Никогда невозможно такого, чтобы человек получил ощущение счастья, то есть вечное, только потому, что он там получил что-то в подарок. Может быть, иногда ощущение, что я счастливый, когда, например, есть вдохновление. Это бывает такое, но оно вдохновение временное. Посмотрим в отношении к нашему храму, например. Написано, что в храме есть такое выражение «Итарута бильката» и «Итарута бильэля». Что такое имеется в виду? Когда «Итарута бильката» имеется в виду, когда мы начинаем снизу, то есть с этого мира, пробуждаться, тогда мы пробуждаем тот мир. И тот мир, который называется духовный мир, спускает благословение в этот мир. Когда человек хочет благословения, однажды спросил один ученик Хафец Хаима, как получить браху от Всевышнего? Благословение. Он сказал: шаббат, источник благословения. Что имеется в виду? Не потому, что я там еврей, и у меня есть шаббат, и он меня благословляет. Это если я еврей, я соблюдаю шаббат как положено, с помощью своих действий я возбуждаю благословение с небес. Ничего просто так не бывает. Никогда не бывает, что счастье оно было такое, знаете, воздушное, оно пришло само с небес. Но такого не бывает. Бывает только, если я что-то делаю. А что нужно? В каких направлениях? Какие направления мы должны больше вкладывать, чтобы человек вот это получил это ощущение? Я начну немножко с мидраш, который называется мидраш Танхума. Мидраш Танхума, его написал Раби Танхума, он находится этот мидраш находится в главе Вайхи, то есть это книга Берешит. И там написано, что когда Яаков спускался в Египет, когда уже познакомились уже с Йосефом, то есть понял, что Йосеф не умер и так далее. До того, когда Яаков спускается в Египет, он написано: «Ваэт Иуда шарах лефана». Иуда – это четвертый сын Яакова. Он послал в Египет раньше всех. Яаков знает, что он сейчас спускается в Египет, но он послал Иуду первого, кто спустился в Египет. А почему Иуда? Шарах лефана, видимо, послал перед собой, перед тем, когда спустился. И он говорит: «Для откинло Бейт Талмуд, шие море шам гора, шие меламед ташвати». «Теда леха», говорит Танхум, «шекема шарах Йосеф мецло, хая йоде бейзе перек параш мумену, шая машне ото». Я объясню. Когда Яаков понимал, что спускается в Египет, первое, что он сделал, он послал Иуду, чтобы он построил ему Бет-Мидраш. Бет-Мидраш – это дом изучения Торы. Бет-Мидраш – это место, где евреи изучают Тору. А почему так важно сделать Бет-Мидраш? Почему именно Бет-Мидраш – это важно как такая основная тема перед спуском в Египет? Мы знаем, что наше, скажем, наше существование в этом мире, оно очень сильно, точнее, состояние наше в этом мире, оно очень зависит от нашего состояния духовного. Когда еврей, он связан с изучением Торы, то тогда ощущение в этом мире, оно другое. Есть такое Пиркей Авот приводит, что Коля мекабель рацму оль Тора, маавирим мимену оль мархут воодер херец. Что как перевод? Тот, кто принимает на себя бремя изучения Торы, бремя Торы, то убирает от него все проблемы государственные и проблемы Дерехерец, это имеется в виду парносы. Что имеет в виду Пиркей Авот? Мы знаем, что когда Адам Аришон согрешил, Адам Аришон поел плод, Всевышний наказал Адама со словами «Безеат апеха тухал лех». С помощью пота ты будешь добывать свой хлеб. То есть не будет легко человеку зарабатывать деньги. Это проклятие, которое Всевышний сделал в начале нашего, скажем, существования в этом мире, и на протяжении вот этого, до Машеха, до прихода Машеха, это проклятие будет, пока Машех не придет и не исправит вот эту душу Адама, все равно люди будут искать пропитание парносу с тяжестью. Это проклятие, которое было дано. А что может помочь человеку, чтобы не войти в это проклятие? Говорит нам Орахай Макадош в стихле. Орахай Макадош, когда объясняет про момент, когда евреи были в Египте, и все 11 колен были порабощены в Египте, они были рабами, кроме одного колена, колена Леви. Колено Леви, оно не было порабощено, они не были рабами. Орахай Макадош говорит, а почему это так? Потому что можно избежать проклятия Адама, то есть рабство, рабство денежное, рабство зарабатывать деньги, с помощью, если человек изучает Тору, и с помощью того, что человек принимает на себя бремя Торы. Бремя Торы, это имеется в виду не количество времени, сколько ты учишь, а именно думать о том, что ты посвящаешь свою жизнь к изучению Торы по возможности сколько. И чем больше человек посвящает себя в Тору, тем меньше у него вот это проклятие Адама, которое называется «Безат апеха тухалах», которое называется «С помощью пота ты будешь добывать хлеб». И говорит один из комментаторов на Пиркей Авот, что есть вот это вот «Мархут», «Оль Мархут», имеется в виду то, что написано «Маавирим мимену Оль Мархут». Ольдер Херес, то есть когда человек принимает бремя Торы, убирают у него это вот бремя государственное, проблемы государственные, там еще момент наших налогов, там и момент проблемы эти вот, состояния государства и так далее. С помощью изучения Торы говорит один из комментаторов, что как это работает вообще? Почему человек убирает от него вот эти проблемы с помощью изучения Торы. Как это работает? И он говорит такую вещь интересную, что мы, я как в Кабале сам не понимаю, но вы знаете, что вы, наверное, все знаете, что такое сферот. Есть у нас 10 сферот. И одна из, ну, последняя сфера называется Мархут. Сфера Мархут, она такая сфера, которая влияет на благосостояние этого мира. Мир Ася, мир, который мир деяний, вот наш мир, материальный мир, он находится под управляем, Всевышний управляет этим, но использует сферат Мархут. Теперь, когда человек принимает на себя бремя Торы, говорят нам мудрецы, Пиркей Авот, маверим мимену оль Мархут. То есть даже вот эта сфера, которая Мархут, она не влияет на человека. Человек находится над природой. И это мы видим. Интересный этот момент. Мы видим, что человек, который изучает Тору, и он принимает на себя бремя Тору, он над природой. Мы это видим в одной очень интересной истории в Талмуде, когда Раби Пинхас бен Яир, это был тестем Раби Шимон бар Йохай, Рабби Шимон бар Йохай, мы знаем, он автор книги Зоар. И его тесть, Рабби Пинхас бен Йаир, однажды шел по дороге, и он пришел к такому месту, называется Нахаль Гинай, то есть там была такая речка была, и он должен был пройти через речку. Но чтобы пройти через речку, можно было пройти там несколько, там, может быть, километров, чтобы дойти до моста, а потом через мост перейти речку. Но Рабби Пинхас бен Йаир, он торопился, у него были деньги, собрали вообще не деньги, чтобы спасти какого-то еврея из тюрьмы. И он шел для мицвы, шел для заповеди, выполнения заповеди освободить еврея от тюрьмы. И он сказал этой речке, что я тебе указываю, чтобы ты разошлась, то есть ты должна разойтись, чтобы я прошел через тебя, время, чтобы не потерял. И если это не сделаешь, я укажу тебе, чтобы ты высохла. Речка испугалась, Рабби Пинхас бен Йаир раскрылась быстро и прошла. И Рабби Пинхас бен Йаир прошел. Когда он проходит, сзади него там какой-то бедуин шел с мешком муки и говорит: «Рэбби, Рэбби, стойте, я тоже хочу пройти с вами». Рэбби Пинхас бен Йаир торопился, он повернулся к речке и сказал: «Дай этому бедуину пройти, а потом ты можешь вернуться в свое обычное природное состояние и быть речкой». Речка услышала. И если он сказал: «Ты, если меня не услышишь, ты высохнешь». Речка услышала, испугалась Рэбби Пинхас бен Йаира, и этот бедуин тоже прошел. Если посмотрим в другую историю, посмотрим на другую историю, там рассказывают про Моше Рабейну, когда мы вышли из Египта. Скоро у нас праздник Песах, вот у нас выход из Египта. Выходим из Египта, через 7 дней доходим до Красного моря, Ямсу. Моше Рабейну стоит перед морем, сзади египтяне, посередине евреи, напротив них море. Моше Рабейну молится Всевышнему: «Пожалуйста, да, открой море». Море не открывается. Мидраше написано, Мидраш Раба, он приводит диалог Моше и с морем. У каждого моря, у каждого явления в нашей природе есть ангел, который отвечает за то, чтобы эта природа существовала. И он, значит, Мидраш рассказывает нам, какой диалог происходил с Моше Рабейну и с этим ангелом Красного моря. И там написано, что Моше Рабейну говорит этому ангелу: «Да раскройся». Ангел говорит: «Я не хочу раскрываться. Почему я тебя должен слушать? Мне Бог сказал быть Красным морем и вот быть таким, каким я есть. Я не хочу тебя слушать». Человек говорит: «Ну, там и фараон, там и евреи. Сидят там 600 тысяч мужчин, взрослых, несколько миллионов евреев находятся под угрозой. Сейчас придет египтянин, да, Египет придет и уничтожит наш народ». Речь этот Красное море, ангел Красного моря говорит: «Я тебя не слушаю. Ты мне не интересен». Еще раз пытается, не получается. И Моше Рабейну обращается к Богу: «Что делать? Меня море не слушает». И уже под напряжением, там проходит несколько часов, и под напряжением серьезных, там, не знаю, там, ситуаций, Всевышний, написано, опускает правую руку свою на правую руку Моше. Море, то есть ангел увидел, что Всевышний сам вмешался. И он раскрывается. То есть ангел решил раскрыть Красное море после вмешательства Всевышнего самого. И они прошли через море. Сразу возникает вопрос. Наши комментаторы обращают на это внимание. Непонятно. Моше Рабейну, там 600 тысяч человек, точнее несколько миллионов, стоят под угрозой жизни и смерти. А у ангела есть время спорить с Моше Рабейну, открыться, не открыться, что Бог велел, что Бог не велел. А Рабби Пинхас бен Йаир один человек. Ну, в принципе, пройти еще километр, пройти через этот мост нормальный. Ну, можно. Ну, окей, опоздаешь там. Ну, хорошо, допустим, не успеешь спасти этого еврея, и еврея убьют. Но он один человек. Когда Рабби Пинхас бен Йаир указывает речке, говорит: «Я тебе там, ты высохнешь». Речка слушается. Ангел, точнее, там речка, это место, ангел испугался Рабби Пинхас бен Йаира. А кто такой Рабби Пинхас бен Йаир? Он был величайшим человеком своего поколения, но это мы говорим про 2000 лет назад. А Моше Рабейну говорит, мы говорим про 3300 лет назад. Моше Рабейну, наш учитель, вся Тора через Моше Рабейну. Он наш Машиах. Моше Рабейну говорит с ангелом, он ему не слушается. А Раби Минхас бен Эйр, ангел слушается. В чем разница? Говорят мудрецы, разница в том, что Моше Рабейну не было еще силы Тора на тот момент. Это была вся ситуация с морем, происходила до дарования Торы. А после дарования Торы произошло совсем другое. Когда евреи получили Тору, когда Моше Рабейну спустил нам Тору в этот мир, мы получили от Бога благословение, которое нет сверх этого благословения. Это называется бремя Торы. Это называется изучение Торы. Когда человек находится в партнерстве с Торой вместе, еврей, когда изучает Тору, в этот момент еврей поднимается над природой. И природные явления не касаются его вообще. Поэтому, когда Яаков Авину хочет спуститься в Египет, он спускает сперва Иуду. Говорит, Иуда, иди и построй нам бет-мидраш. Почему? Потому что основа еврейская – это Тора. Можно задать вопрос, но Иуда же был дома Моше Рабейну. Почему там? То есть как это работает? Моше Рабейну, он был после Иуды, и он тоже был с бремя Торы. То есть он тоже был, он изучал Тору. Да, все это было хорошо, когда... То есть они были еще не заповедны, у них не было заповеди изучать Тору, как у нас сегодня. Когда Тора спустилась в этот мир, сила Торы спустилась в этот мир, когда Моше Рабейну спустил ее, тогда у нас уже появилась и заповедь изучать Тору днем и ночью. Но тогда до дарования Торы, если человек изучал Тору, как, например, Яакова Вину мы знаем, 14 лет сидел в Ешиве Шема Евера и не спал по ночам, он весь день учил Тору. Там Тора, она была такая, что оберегала человека, но человек не был над природой. Человек, еврей, который был, ну, человек, который изучал Тору, он не был над природой. Он был в природе. Только это давало ему возможность, там, не знаю, не испортиться. Тора, она давала возможность человеку не испортиться, чтобы вообще не упасть в какие-то места непонятные. Но чтобы человек был над природой, этого не было. В день дарования Торы мы стали над природой. И поэтому это важный день для нас, когда мы получили Тору. Теперь. Но здесь одно из но. Когда евреи получили Тору, они получили ее под, ну, в кавычках, под угрозой. Написано, что Бог поднял гору Синай над головами евреев и сказал, если примете Тору, хорошо, не примете Тору, здесь вы кантек, муратхем, здесь я вас захороню. То есть это было как бы вынужденное принятие. Всевышний как бы заставил нас принять Тору. Есть мнения, которые объясняют, что типа они там увидели такое явление Бога, что они были вынуждены принять Тору. То есть Всевышний повлиял на них сверху, с небес, чтобы они, у них не было выбора не принимать Тору. Есть такое объяснение. Это называется, что он поднял гору Синай над головами. Но если посмотрим, как праздник Пурим связан с этой темой, сейчас мы это увидим, мы поймем, что по-настоящему при даровании Торы не было такого огромного согласия к принятию Торы. Они приняли письменную Тору как бы под, скажем, в кавычках, под угрозу. И мы знаем, что когда человека чем-то заставляют, то человек не очень счастлив в этом. Да, любое то, что мы заставляем людей делать, это не делает человека счастливым. У человека должен произойти выбор. Даже я вот сейчас говорю религиозным людям, которые уже соблюдают Тору, которые приняли на себя бремя Торы. Не очень хорошо, чтобы мы приняли бремя Торы от страха, от того, что там мы боимся чего-то. Трепет – это хорошо, это называется ира. Это называется трепет. Это очень хорошо, когда у нас есть уважение к Богу, уважение к Торе, уважение – это трепет. Есть еще один момент, называется любовь. Когда мы от любви это делаем. Окей, это второй этап, это следующий этап. Понятно, что нужно, иногда нам мудрецы даже советуют, что лучше принять бремя Торы именно лёлящим шамаем, не во имя небес. То есть найти какую-то корыстную цель. Но нельзя оставаться там. Нехорошо оставаться в корыстных целях, из-за корыстной цели выбирать Тору. Нужно двигаться вперед и нужно выбирать Тору по любви. Это уже следующий этап. Что произошло в Пурим? В Пурим как раз таки это и произошло. Почему называется у нас, вы знаете, когда мудрецы нам говорят Пурим, Кепурим. Кепурим, я имею в виду, у нас Йом-Кипур. Йом-Кипур. Это величайший день. Йом-Кипур мы постимся, мы молимся целый день. Мы как ангелы, мы одеваемся в белое. Мы, даже евреи сами, самые-самые далекие, знают, что Йом-Кипур. Приходим, соблюдаем этот день, тогда и стараемся. Йом-Кипур этот день прощение всех грехов, очищение. Это величайший день. Но когда мудрецы обращают внимание на название праздника Пурим, они говорят, что Йом-Кипур это слово Кепурим. Это слово как Пурим. Что имеется в виду? То есть бывает такое, что получается у нас, что Пурим, праздник, он выше, чем Йом-Кипур. А в чем? Почему Пурим это считается праздник выше, чем Йом-Кипур? Йом-Кипур, вы знаете, как мы относимся к нему. А Пурим, мы принимаем это, ну, напились там, не знаю, повеселились, переоделись, выполнили 4 заповеди, и все шикарно, потом шаббат. Все, забыли. Но человек, который понимает, что такое Йом, что это день Пурима, как раз-таки это человек, который может понять суть вот этого счастья еврейского. В Пурим написано, что они киему ве киблю. Они, мудрецы нам говорят, киему ит маши киблю. То есть они уже исполняли то, что уже приняли. Что имеется в виду, что они исполняли уже то, что приняли? Говорят нам мудрецы, что евреи в Пурим приняли второй раз Тору. Первый раз на горе Синай, а второй раз уже приняли в Йом-Пурим. В день Пурима, как бы это для нас, день дарования Торы, но уже с любовью. Уже второй этап, потому что это было, вначале было с трепетом, а потом уже было у нас, в Пурим мы приняли Тору уже с радостью. И мы приняли на себя такое бремя Торы, что нас уже это радовало. Это уже делало нас счастливым. А что произошло? Почему это так? То есть, что поменялось? Что поменялось? Что изменилось в этом принятии? Одно из объяснений очень интересных, которое мне очень нравится, и я хочу с вами поделиться, это я начну с объяснения этой идеи. Иногда нам кажется, что чудеса, они такие, знаете, большие явные чудеса, когда открывается море, когда 10 казней, когда еврей ходит по улице, лев там не кусает его, а другого кусает. Вот явные чудеса, когда там у всех там чего-то, а у меня по-другому. А ежедневная жизнь, то есть такая жизнь, которая она, ну, в принципе, я встал утром, пошел на работу, у меня есть работа, у меня есть жена, у меня есть дети. Это все нормально, так должно быть. А почему бы и нет? А что со мной не то? Что со мной не такое, что у меня этого нет? Конечно, у меня все есть. Это мы не называем чудом. Это мы называем, что это природное явление. К сожалению. Люди, у которых нет детей, не дай бог, они тогда вот начинают думать, а вот если будет ребенок, это чудо. У людей, когда нет денег, и они появляются, потом называют это чудом. Люди, которые не имеют чедуха, а потом он появляется, они называют это чудом. Бог для меня сделал огромное чудо. Вот это мы называем явными чудесами. То есть, когда человек понимает, что когда у него что-то нет, а потом появилось, это чудо. Но если у человека есть в ежедневной жизни то, что ему надо, к сожалению, мы это не называем чудом. Мы это называем «так должно быть». А в чем проблема? Проблема в том, что когда мы думаем, что так должно быть, то мы это не оцениваем. Это, как помните, я начинал наш урок, это вот этот бесплатный подарок. бесплатный подарок, который тебя получил, и я этого не оцениваю, поэтому так должно быть. Есть такое даже выражение, когда ты что-то теряешь, начинаешь ценить. А зачем? Мы теряем из-за того, что мы не ценим. У Бога нет проблемы дать человеку все. И когда он ему дает, он это не ценит. Он думает, что это нормально, так должно быть. А почему у меня... Я начинаю думать, почему у меня этого еще нет? Или этого еще нет? А то, что уже есть, оно что, как называется? Не является это чудом? Это не называется чудо для людей. Это называется нормальная естественная жизнь. Это что произошло в Пуриме? В Пуриме, если вы знаете, есть весь свиток, который из 10 глав, весь этот свиток, он происходил примерно 9-10 лет. 9-10 лет, вся эта история с Пуримом, вся эта история с чудом Пурима, 10 лет примерно. И обратите внимание, что если взять абзац отдельный, в каждом этом из глав, в этом свитке. Это все, совсем не чудо. Все было очень просто, все очень, очень логично. Что у царя там какой-то там сдвиг был, он убил свою жену, потом нашел новую жену, а случайно это Эстер, а потом Аман, который хотел отомстить евреям, за то, что Мордехай там выкупил в свое время у раба. Потом он из этих потомков Амалека, ну, это естественно, что Амалек не любит евреев, надо их уничтожать и так далее. А потом, у нас же есть связи, связи находятся в правительстве, это называется, его зовут Эстер. Конечно, нормально, что Эстер повлияла на Ахашвероша, который это ее родной муж, и поэтому мы все спасли. И все окей. Это все очень-очень, скажем так, логично. И мы то, что логично, не называем чудо. Мы не называем это чудом. Мы это называем, как будто так оно должно быть. Но если посмотреть, что произошло с еврейским народом тогда, это именно то, что произошло. Они начали ценить природные явления. Они начали говорить, что это тоже является чудом. Чудо Пурим, оно и есть в этом. Когда я понимаю, что у меня есть Бог над головой, и Он ведет меня, естественным путем Бог очень-очень скрывает свои явные чудеса, а Он естественным путем ведет человека, а человек обязан это увидеть как чудо. Когда человек видит вот эти вещи обычные как чудо, это знак, что он оценивает, что для него Бог делает. И это как раз-таки есть вот та работа, которая с помощью изучения Торы мы это понимаем. Например, как это работает? Вот я начинаю учить там мидраш, начинаю учить алахот. Когда я изучаю алахот, мидраш и так далее, я вижу, что ежедневная моя жизнь, которая она нелогичная, потому что когда ты по Шулхан-Аруху живешь, это нелогичная, то есть необычная жизнь, как у людей. Мы не можем себе позволить там в ресторанах разных есть. Мы не можем себе позволить там в шаббат чего-то. У нас есть заповеди повелительные. Мы это делаем. И когда человек живет по Торе, кажется, что так должно быть. Нет. Когда мы живем по Торе, мы изучаем Тору, мы видим глазами систему, как Бог оберегает человека, оберегает от проблем мира, оберегает от проблем настоящего поколения, которое мы находимся в нем. В семьях, когда мы, если говорить про личные вещи. В семье воспитание детей, отношения между мужем и женой, когда они на Торе, не под скрытой маской Торы. Бывают люди, которые одеваются в маску, типа они такие религиозные, соблюдающие, изучают Тору. Это всего лишь маска. Они Тору не изучают, они думают, что они изучают. Они свои негативные все вот эти качества пихают в Тору, и оттуда они говорят, что это Тора говорит. Ничего Тора не говорит. Есть четкие понятия в Торе, как относиться к жене, как относиться к мужу, как воспитывать детей. И в такой семье, где идут по Торе по-настоящему, по путям Торы, настоящей Торы, не по амбициям человека, который называет это Торой, а как это точно просеять, это то, когда у тебя есть раввин, который тебя направляет. Раввин, которому Тальмид Хахам, ученик Торы. Человек цадик, праведник, который тебя направляет к, ну, правильному пониманию изучения Торы, и ты ведешь свою семью вот так, это называется счастливая семья. Когда я знаю, что вот то, что оно происходит у меня сегодня, это чудо, это так не должно быть. Бог может за одну секунду поменять это все. А ему это не надо. Богу хочется, чтобы человек был счастливый. Сам человек отбивает от себя это счастье. Тоже черно по белому пишет, как нам Мидраш говорит. Черный огонь на белом огне написано. Выбирайте жизнь. Я вам даю жизнь и смерть, говорит Всевышний. Выбирайте жизнь. Я вам советую. Мне хорошо, говорит Бог. Мне хорошо, когда вам хорошо. А когда вам хорошо? Когда нам хорошо? Когда мы выбираем жизнь. А жизнь это называется Тора. Эц хаим хина махзикимба. Жизнь, дерево жизни, это так, те, которые держатся за нее. Жизнь настоящая, счастливая жизнь, секрет счастливой жизни находится именно в изучении и принятии Торы на себя как путеводитель в жизни. И в Торе мы найдем счастье, потому что если правильно ее изучать, правильно видеть, как наши братцы вели себя с женами, как праматери наши вели себя с мужьями, как правильно воспитывать, как общаться с детьми, как правильно зарабатывать деньги кошерные, как помогать друг другу. Это же все делает человека счастливым. Тора, она создана была Богом до творения этого мира, за 2000 лет. А потом Бог создал по Торе этот мир. Человек, который живет в нашем мире, в материальном мире, который живет по Торе, то он и есть счастливый человек. Евреи до Пурима не были счастливыми. Написано, что они в конце первого храма нарушали все такие, знаете, самые серьезные грехи. Это прелюбодеяние, пролитие крови, поклонничество. Все это четко написано в Торе, что это нельзя делать. Но почему-то евреям это ничего ни о чем не говорило. Они прелюбодеянием занимались, сидолом, и они убивали друг друга. И не помогало это. Вот то, что их когда, потому что это все было вынуждено принято. В Пурим они поняли, что Бог нас любит, что Бог в природном мире нам создает чудеса. Все это называется чудо, все, как я живу, как я хожу. То, что у нас ноги ходят, это глаза видят, и руки действуют, и рот говорит, это уши слышат. Это все называется чудом. Только мы думаем, что так должно быть. Если посмотреть, обратите внимание, как у нас, как у еврея создан день. Первым гамадеани. Благодарим Бога за этот за душу, которую он нам вернул. И вот тогда с помощью изучения Торы, когда мы будем привязаны к изучению Торы, как положено, бремя Торы примем на себя, тогда человек может быть настоящим счастливым человеком. А по-другому это все лже. Это называется сегодня в мире фейки. Да? Это все лже счастье. По-настоящему люди, которые думают, что счастье у тебя будет, если ты достигнешь определенные суммы, материальные вещи, спросите у этих людей, счастливы они или нет. Люди, которые сегодня, представьте себе, ценность у них была в основном денежная. Я знаю, что люди, которые сейчас, например, связано с этой темой России и ну, вся эта ситуация. И если денежная ценность была сверх всего, ну, им сложно, очень сложно. В один день, за две недели у людей разрушилось это вот, все это счастье, лжесчастье, которое было. Счастье еврея – это Тора. И это выполнение, как раз таки, вот тупо выполнение всех заповедей, которые нас Бог просит, тогда я начинаю быть счастливым. Царь Давид нам рассказывает Мидраш, что царь Давид, он был очень связан с изучением Торы, он был привязан к Торе. Когда он стал царем, его вызывали на встречи, официальные встречи царя. И он, когда ходил на встречу, внезапно он очнулся, его люди искали, ему же там послы какие-то приезжали, какие-то цари приезжали навстречу. Они договаривались с ним, он соглашался. А внезапно, через несколько часов его искали, ему находили в синагоге. Он еще в Тору. Он сам не понимал, как он шел навстречу, попал в Бет-Мидраш, в изучение Торы. Как он пошел? Он не понимал, как это происходит. А это очень просто. Это любовь, которая в Торе у него была. Человек, который был связан с Торой очень сильно, то даже, когда ему было суждено, но же по его мазалю Давида, было ему суждено, что он не будет жить. В день, когда он родился, он должен был умереть. Но уже Адам Аришон ему подарил 70 лет. Подарок ему дали. И поэтому он ценил этот подарок, это 70 лет. Он каждый момент использовал для изучения Торы, для быть привязанным к Торе. И с помощью этого царь Давид, он был, так скажем, четвертой ногой. Написано, он был четвертой ногой в троне у Всевышнего. Царь Давид стал четвертой ногой в троне у Всевышнего. Не Моше Рабейну, никто, но он. Все были связаны с Торой. Я не уменьшаю, просто там по одному испытанию он там его выбрали. Но вот это вот понимание, что мы думаем, что Тора это какое-то бремя, какое-то опять Тора там, или опять заповеди. Это значит, мы не ценим. Мы не очень ценим то, что Бог нам дал. И с помощью вот этого принятия, с помощью того, что мы должны полюбить вот это вот бремя Торы, с помощью этого человек может быть самым счастливым в мире. Дай Бог, я нам желаю, чтобы каждый из нас усилился в этом. В ближайший Пурим мы должны больше усилиться в принятии Торы. Именно Пурим он дан, вы знаете, в Ешивах. В Пурим, да, празднуют, да, веселятся. Но ночью, например, накануне, ночью, точнее, когда уже Пурим наступает, ночью посвящаем изучению Торы. Это как второй день дарования Торы, но уже с любовью, с радостью. Я хочу всем нам пожелать, чтобы мы были всегда счастливыми людьми, чтобы вот эта Тора, которую мы примем на себя, бремя оберегала нас от всех проблем вокруг нас. Ситуация в мире, она нелегкая, как вы все знаете. Есть какие-то трудности, но во всех любых трудностях, какие бы они ни были, человека спасет и, скажем так, оставит в нормальном мышлении, и чтобы с ума человек не сошел от этих проблем, только вот близко к Торе. И без радости, чтобы у нас это получалось и больше, и больше.
Амин, да, амин. В любой ситуации нужно оставаться людьми. Это очень сложно сделать, но тем не менее нужно оставаться человеком.
Нам Тора помогает, Мирьям. Да. Нам Тора помогает оставаться людьми. Когда человек, он человек обычный, это когда все хорошо. Когда есть сдвиги, когда есть проблемы, какие-то давления, проявляется настоящий человек. Вот тогда мы прекращаем быть людьми. А вот нас Тора, она подготавливает к этим ситуациям. Почему Яаков Авину? Извините, что вас перебил, вы даже не задали вопрос, но вот это мне дали мысль. Яаков Авину, он перед тем, когда пошел туда, в Харан, за женой, там жениться, 14 лет занимался Торой. Ему было тогда уже 63 года. Конечно, он занимался Торой до 63 лет. Он постоянно занимался Торой. 60 лет он занимался Торой. Так что еще он пошел? Еще 14 лет заниматься Торой. Какой Торой еще? Он уже все знает. Нет. Он знал, что он идет к испытаниям. Он знал, что сейчас выходит далеко. Там будут сложности. Он же пошел туда, и у него Элифаз забрал все его деньги. Он остался нищим. Он пришел без ничего к своему будущему тестю, который был самым лжецом большим в мире. Все, что он, скажем, прошел испытания с этими женами, которые обманывали, десятки раз его тесть его обманывал. Как он вернулся шалем? Как он вернулся полноценным домой к себе в Израиль? Как? С помощью вот этих дополнительных еще 14 лет изучения Тора. Тора, она панцирь. Тора, она помогает человеку оставаться человеком как раз таки. Да, я слушаю вопрос.
Спасибо, вы меня вообще не перебили. На самом деле я здесь помогаю вам. И если дала еще Толчок для мысли – это очень здорово. Вы напомнили случай, на самом деле, очень печальный. Но для меня, как женщины, очень тяжело спустя много лет воспринимать с нашего бытового уровня историю, как Раби Акива возвращался домой после долгих лет учебы и со своими учениками, и услышал, как его супруга говорит со своими женщинами: «Если бы мой муж сейчас вернулся, я бы ему сказала: иди еще учись». И он, даже не заходя домой, пошел учиться. У меня мурашки от этой истории, честно. Очень мне тяжело это воспринимать. Видимо, люди другого уровня были тогда. И вот это, наверное,
не счастье. Он же не плохой человек, Раби Акива. Он же понимал, что для его семейного счастья это очень необходимо. Если его жена это принимает и нормально для него, то это надо использовать. Это и есть счастье. Это и есть счастье для человека, для семьи.
Спасибо большое. Тамара пишет: спасибо большое за урок. Очень интересная тема. К сожалению, все, о чем вы сейчас говорите, я поняла только тогда, когда из-за диких болей не могла ходить. Почему мы не понимаем, что все чудо? Что все чудо, пока с нами что-то вот плохое не случается. Но я очень благодарна Всевышнему, что он все же дал мне это понять. Хоть и через такую боль не устаю говорить спасибо Ашему. Спасибо, Тамара.
Да, спасибо, Тамара. По-настоящему вот я даже вот это вот понимание, что надо благодарить Бога за природу, дает нам изучение Торы. Когда мы больше связаны с изучением Торы, я и как немножко тоже изучаю Тору, я знаю, что этот мир, он большой в испытаниях. То есть человек приходит в этот мир, и постоянно есть испытания. И вы знаете, человек думает, что сегодня я решу проблему, завтра появляется другая проблема, и надо опять ее решать. И вот эти вот постоянные испытания, которые человек проходит в жизни, очень легко, и точнее легче проходить, когда рядом с тобой есть такой инструмент, который называется Тора, который часть нашей души.
Спасибо большое. Здесь небольшой комментарий от Беллы. Я прошла гиюр уже более 20 лет назад. И счастлива. Спасибо вам огромное. Вот что значит тоже еврейское счастье.
Да.
Спасибо за откровение, Белла. Спасибо, пишет, как всегда, неожиданный новый взгляд на вещи. Друзья, я с вашего разрешения поделюсь знаниями, которые сегодня узнала на другом уроке Торы, понедельной главе. А вот что такое несчастье? Несчастье, оказывается, считает Рав Ишай Гисер, что это не воля Творца. Это плод деятельности рук самого человека. Это сложно понять. Когда мы ругаемся, кричим в небеса и пытаемся спорить, задавать вопросы, зачем, за что, надо прежде всего, считает Рав, подумать и посмотреть, а что я не так сделал. Бог милосердный.
Это вот красный... Да. Это есть видение, это Рамхаль пишет, что это вот есть как раз таки раввин, который учит Тору, и он это видит именно с помощью изучения Торы, что это так, что человек себе вредит, никто ему не вредит, сам человек себе вредит. У нас есть вопросы?
Есть вопрос, да, есть вопрос. Что значит проклят Аман и благословен Мордехай? Немножко хочется по Пуриму поговорить. Это нужно буквально воспринимать или это какая-то внутренняя работа над собой?
Мы же говорим, что нужно, наверное, афоху, да, нужно понимать, что Мордехай, он не благословен, не наоборот. Я сейчас объясню, что такое проклят Аман. Когда Аман – это как раз-таки явление, которое считает, что все в его руках. А Мордехай – это человек, который считает, что все в руках Всевышнего. Поэтому человек, который думает, что все в его руках – это проклятый человек. А благословенный человек – это тот, который знает, что все в руках Всевышнего. Это очень простое объяснение, очень народное, очень, знаете, практичное. Когда человек отпускает, это мы называем у нас сегодня на русском, отпусти ситуацию. Все в руках Всевышнего. Ты будешь благословен. Потому что если ты начинаешь говорить, я решаю что-то, Бог говорит, ну давай, вперед. Вот тебе. Вот тебе ты. И иди делай, что хочешь. А потом человек понимает, что он, в принципе, нуждается в помощи Бога. Рано или поздно. Поэтому благословен это тот, который понимает, что все в руках Всевышнего, и он руководит этим миром.
Спасибо большое, Квода Рав. Я больше вопросов не вижу. Сейчас, секунду, я проверяю в YouTube. Ага. Наш постоянный слушатель, Добрый Кот, пишет. Дайте, пожалуйста, совет. Как лучше укрепить свой битахон? Вы знаете, что творится сейчас? Уход бизнеса, блокировка платежных систем и прочее. Я знаю, что все к добру, но сама ситуация меня немного тревожит. Вот без вхождения в детали, пожалуйста, дайте нам небольшой совет по битахону.
Да, в настоящем кто я такой, чтобы вам давать совет. Но ситуация, да, непростая. Ее нелегко воспринимать. Это я сейчас сам это переживаю. И скажу так, переживает очень много близких моих людей. И общаясь с людьми, я понимаю, что мы просто находимся в очень большом шоке. А это очень просто объяснить, как это происходит. То есть у нас... У каждого из нас есть какие-то ожидания, какие-то планы, какие-то уже привычные вещи, к которым мы привыкли к этому. Мы уже как раз-таки полагались большинство на себя. На себя. То есть наше умение, наше бизнес-выстроение, там, чего там люди планировали и так далее. И все это как раз-таки полагаться на себя. И поэтому люди, которые... Это тяжело переживают. Надо, я думаю, я не могу дать совет, а себе даю совет. Наверное, надо больше поверить, что все не от тебя зависит. Бог может за одну неделю поменять все твои планы, все твои... Бог знает, что он делает. Он знает, кого куда направлять и зачем это делается. Понятно, что это все к лучшему, вы это лучше меня знаете. Как сейчас себя контролировать, как сейчас остаться... человеком и быть более спокойным. Я бы посоветовал бы один маленький совет. Это принять на себя минут 10 дополнительных изучения книги Мусар. Какую-нибудь книгу взять себе, как, например, есть книга Орхот Садики, Мисилат Ишарим, Рав Элиэл Деслер, Мифтам Элиэл. Какую-нибудь книгу, которая она, это называется изучение Торы. С помощью изучения Торы мы можем немножко все видеть пропорционально, все видеть по-другому. Все видеть с верой. Это нелегко, я еще раз повторю, это нелегко, я чувствую я ощущаю у близких, у своих, я ощущаю это у людей, которые со мной делятся. Нелегко, я согласен. Ну, а что делать? У нас выбора нет. У нас есть одно, это наша Тора, которая навсегда нас спасала, всегда нам помогала. И поэтому, если вопрос задает этот мужчина, тем более, даже женщины, которые могут принять на себя, почитать Таилим, почитать там больше изучения Торы какой-то. И с помощью изучения Торы вы сами увидите, что все это встает на свои места и будет больше спокойствия у человека, и все встанет, по-любому все встанет на свои места. То есть, если у Бога какие-то цели, зачем он это сделал, мы видим, что это не люди решают, мы видим, что ну, нелогичные вещи происходят. Значит, это Бог. Даже логичные все это Бог. Мы должны просто открыть глаза, что здесь нелогичные вещи происходят. Тем более, что это Бог значит, делает. А когда мы можем пройти спокойно только с помощью изучения Торы. Представьте себе египтяне, когда порабощали евреев. Быть рабом это нелегко. Это нет своего выбора. А был колено Леви. Было колено Леви, которое научило Тору. Усердно учили Тору. Они не были рабами. Они были над системой. Система есть. Проблемы есть. Хочешь быть над системой, прими на себя еще изучение Тора. Прими на себя. Ничего плохого от этого нет. Это только в плюс. И тем, еще психологически человек будет более спокойным.